27 июля. В половине пятого утра я уже со всеми своими вещами пришла в лагерь тихонечко, чтобы никого не разбудить. Сейчас у людей самый сладенький сон. Открыла палатку и улеглась на твердые, выпирающие под дном палатки кочки. Да, это тебе не грот, куда ваул, спасибо ему, не жадничая, навалил целый сеновал из душистого клевера. Прислушалась, в лагере тишина, все сладко спят, а буквально в 2 метрах от меня Орис. Что он там? Спит. Как встретит меня утром? Волнуюсь почему-то. 6:00. Медитация. Наша пирамида представляла собой жалкое зрелище. Конфигурация нарушена, углы потухли, ускоритель не работал. Видно, вчерашний ураган сделал свое дело и нарушил где-то контакты. Сегодня южное солнце восходило во всей своей оранжевой красоте и сиянии концентрических радуг, а северная часть неба была затянута густыми сиреневыми облаками. Радужные переливы на юге отличались от тех, которые я вчера наблюдал при восходе фиолетового солнца, и напоминали больше интенсивное свечение северного сияния на фоне розово-алого света на небосклоне. Тут появился необычный предмет, напоминающий по форме Сатурн с кольцом, на вершине сферы которого возвышался под углом 45 градусов достаточно длинный однолопастной винт. Винт медленно вращался и тихо жужжал. Предмет подлетел к вершине нашей пирамиды с отсутствующим ускорителем, видно, ночью снесло ураганом, и начал с ускорением вращать свой винт против часовой стрелки. Образовалась энергетическая воронка, а над ней вторая, более крупная, также напоминающая вихрь. Верхний вихрь стал опускаться вниз, вовнутрь нашей пирамиды. Тут же я увидел, что пошла принудительная откачка энергии салатового цвета со всех участников медитации, а затем через середину вихря вниз, пройдя сквозь все мои центры, опустился серебристо-голубой тор и рассыпался по участникам, обволакивая тела в плотные коконы такого же цвета. Тут меня отвлекло движение на южной стороне. Я увидел, как самая дальняя часть правой горы стала преобразовываться в кратер вулкана, из которого тут же вертикально вверх повалил густой желто-зеленый дым. Тут же всю южную часть неба и южное солнце заволокло довольно широкой полоской дымки. На левой горе появился высокий белый старец с седой длинной бородой и густыми белыми бровями. Одет он был в белую длинную рубаху, ничем не подпоясанную. Он некоторое время просто смотрел на вулкан, оперев подбородок и руки на свой длинный посох. Из вулкана стали вылетать какие-то большие темные предметы и скрывались на вершине, не падая на землю. Затем старец очень внимательно и продолжительно молча посмотрел на меня и протянул вперед свободную руку, указывая пальцем на разбушевавшийся вулкан, мол, «Ты видишь?» Я закивал головой. Он снова опустил подбородок на свой посох, о чем-то сильно задумался и через несколько секунд растворился в воздухе. Что это означало? Я не знаю. Наверное, то, что приближается какое-то важное событие. Возможно, землетрясение, а может, извержение вулкана. Или то, что этот мир, исчезающие в небе предметы, уже скоро полетит вверх тормашками. Посмотрев еще некоторое время на вулкан, я вышел из медитации. Я заранее, как только пришла в лагерь, положила возле палатки Ориса тетрадь и ручку, чтобы он мог сразу же, после выхода из медитации, начать записывать ее содержание. В 7:10 в его пирамиде началось движение, а через минуту из палатки высунулась рука, взяла тетрадь и ручку и снова скрылась. Пока Орис писал, я со всеми по очереди дружно пообнималась, на жестах и с помощью свиста посплетничали с сестрами чуть-чуть, передавая новости за 2 прошедших дня. Спустя 15-20 минут из пирамиды вылез и Орис в длинном белом одеянии и медным обручем на голове поверх белой накидки, в руках посох и деревянные четки. Увидев меня, очень по-доброму заулыбался, раскрыл руки для объятия. Я виновато подошла и стала перед ним на колени, прося прощения за все, что я не так делала. Он поднял меня за плечи, крепко обнял по-отечески, поцеловал в лоб и, не отпуская, заглянул в глаза. Глубоко-глубоко, до самого сердца. Видно было, что остался доволен увиденным, потому что прижал мою голову к груди и нежно-нежно погладил по волосам. Я от счастья вся прямо так и расцвела и даже громко запела бы, если бы не обет молчания. Ну все, слава Богу! Теперь у меня с души словно целую гору камней сняли. Шла на гимнастику и в молитвах благодарила Бога за то, что Он все так чудненько со мною обустроил и проучил меня, и чему-то научил этим урокам, и дал возможность хоть немного покопаться в себе, побыть в одиночестве и даже вдоволь помечтать. После земных поклонов Господу начали гимнастику. Ух, соскучилась уже! Первое. В позе лотоса концентрация немигающего взгляда далеко впереди, на одной из точек гор. Второе. Печень. Один лежит на животе, второй берет его левую стопу и на выдохе, оба, надавливает своей ладонью на позвоночник. С одновременным подтягиванием левой пятки лежащего к ягодицам, опуская ногу лежащего, вдох. То же самое с правой ногой, по 12 раз на каждую ногу. Третье. Сидя в кругу, пятками к центру взялись за руки. Набирая на вдохе прану, откидываемся назад, раскрываемся, как цветок, с изгибом спин и поднятием соединенных вместе рук вверх. Затем на очень резком выдохе опускаем руки к пяткам, наклоняясь головами к центру, выброс негативной энергии через ноги в землю. Повторили 7 раз по 7 выдохов. Четвертое. Сидя в кругу, ступнями к центру, обе руки положить на плечи сидящих рядом. Вдох, раскрылись, набрали прану, выдох, наклон к пяткам. Выталкиваем в ноги и в землю негативную энергию. 7 раз по 7 выдохов. Пятое. Запрокидываем левую стопу за правую коленку, ближе к бедрам. Вдох. Разворот туловища вправо. Подтягиваем левую руку поближе к правой с резкими короткими выдохами и хрустами в позвоночнике. Тоже с правой стопой снаружи левого бедра в левую сторону. Тоже с левой стопой в левую сторону. Тоже с правой стопой в правую сторону. Шестое. Кольцо Сатурна. набрать полную грудь воздуха, а стоящий за спиною 10-20 раз резко, но не глубоко, чтобы не сломать ребра, надавливает обеими руками на грудную клетку того, кто держит воздух. По окончании – выдох. Выстроились по стихиям в одну шеренгу, взявшись за руки. Орис справа. Медитация после утренней гимнастики. Нас всех накрыл серебристо-неоновый луч и сместил немного в сторону. В это время все мы расстроились. Рядом с нами появились еще точно такие же две группы нас самих, абсолютно идентичных. Все три группы стало раскачивать в трех лучах, как на карусели, а затем понесло в трех потоках в открытый космос. Когда все мы туда выскочили, перед каждой из групп предстали по одной огромной, больше Земли, скрученной цветной спирали. Перед одной ярко-алого цвета, перед другой ярко-синего, перед третьей ярко-зеленого цвета. Все три спирали вращались и втянули себя по группе нас. Началось стремительное движение с вращением по спирали, пока группы полностью не растворились в них. Затем все три спирали соединились вместе, но мы в растворенном виде продолжали вращаться. Было очень ясное и четкое ощущение того, что ты – нерасторжимая часть одного целого, единого потока жизни. И это было так прекрасно осознавать, затем каждого из нас, как косточку от вишни, выдавили обратно. Пояснение Ориса. По всей видимости, нам показали, что мы уже развили в себе три главных составных части нового телопреображения – астральное, ментальное и супраментальное, из которых будет производиться синтез уплотненно-астрального тела. Сейчас каждое из этих тел проходит индивидуальную ступень доработки, очистки до определенного уровня, чтобы затем соединиться вместе. Это означает, что «я» каждого из нас разделилось на три основные «я», как бы отделенные друг от друга. Каждое из этих трех «я» пребывает в своей собственной реальности, откуда будет изъято только в момент акта преображения. Личностное физическое «я» не следует брать в расчет. Оно исчезнет и растворится в физической материи. Когда все собрались под грушей, заговорили о психических центрах, чакрамах, об ауре, о значении цветов в ней. Попросили Ориса написать об этом, а то наши цвета он сказал, а что они означают, мы мало знаем. Орис, это очень обширные вопросы, на которые за один раз не ответишь. Подробные ответы на них можно найти в моих толстых книгах «Странствие души» и «Душа в зодиаке», выпущенные издательствами «Ваклер» и «Сталкер». Но кратко можно сообщить следующее. В нашей ауре существует так называемый сад космоса, тело сущего, в котором расцветает лотос космоса. Сад этот начинается с чаши. Чаша – это вовсе не какой-то условный символ или образ. Она существует на самом деле и расположена в астральном теле организма, в районе груди. Сердечная чакра находится как бы внутри, в самом центре внутренней полости чаши, образуя вокруг себя из тел Иды и Пингалы шарообразное тело, верх которого соприкасается с горловым центром. Основание чаши, ее дно, находится там, где заканчивается центр солнечного сплетения. Из центра чаши, проницая весь организм, вырывается фиолетовый огненный луч, вокруг которого вьется, поднимаясь вверх, золотисто-пурпурная спираль, укутанная туманообразной красновато-пурпурной субстанцией. Эта раскручивающаяся спираль соединяет между собой пятый, шестой и седьмой центры, а также оба полушария головного мозга и выходит через так называемую дыру Брамы. От верхних краев чаши во все стороны излучается бесчисленное множество переливающихся всеми цветами радуги огненно-лучистых струй атмической субстанции. Чаша — это мощный космический аппарат восприятия и действия, пронизанный 72 тысячами надей субстационарной мысли, которая окутывает собою человеческий организм наподобие оболочки, питая его необходимыми силами и энергиями, а также оберегая его сознание. Человек — существо космическое, а чаша — это генератор излучения человеком в космос самого себя. Вся эта необычайно сложная, живая и деятельная конструкция — лотос космоса, который имеет 72 тысячи живых и подвижных лепестков, струящихся нитями бесчисленных турбий, изумительных по красоте огней и цветовых потоков, сияющей и лучащейся волокнистой субстанции мысли. Теперь относительно деятельности самих чакрамов. При помощи манипура чакры силы астрального тела вливаются в эфирное тело и распределяются по всем его каналам и центрам. Через эту чакру между мужчиной и женщиной возникает симпатический, душевный контакт, когда энергия манипуры, представляющая мощную природу желания, трансмутируется вверх, то она переходит в анахату, где подчиняется жизни сердца. В этом случае реализуются групповые сознание, любовь и цель, и личность присоединяется к общей духовной работе, проводимой ведущими и учителями человечества. Начиная с анахаты, как страдания, так и наслаждения становятся все более возвышенными, а реальность, в которую попадает сознание, все более заманчивой. Этот чакрам, повторяю, представляет собой чашу в круге, которая выполняет особую роль, вбирает в себя тонкие токи остальных центров, работающих поодиночке и чаще всего хаотически. Вот почему Матерь Божья в Евангелии Преображения говорит: «Преображение начинается с развития сердца». По мере совершения этих изменений и трансмутаций человек начинает духовно пробуждаться и приобретать качественно новое состояние сознания, которое, в свою очередь, коренным образом преобразуют все его существование и бытие. Итак, первый центр, который вы должны сознательно энергетизировать и на котором должны сконцентрировать всю свою волю, это анахата, сердечный центр, раскрытие которого позволит вам научиться любить чисто и безличностно, не поддаваясь личностному притяжению и мотивам вознаграждения. Положительное влияние на психофизиологическом плане проявляется в виде вдохновения, порыва к творчеству, надежды на лучшее будущее, А в отрицательном, как похоть, нерешительность, неуверенность, нетерпеливость, леность, безразличие, высокомерие, агрессивность, пристрастность, беспокойство. Анахата гармонизирует огненные токи нижележащих центров и трансформирует их в тонкий сияющий луч, соединяющий ее с чакрамом, находящимся несколько выше, в области горла, вишудха. Пока не произойдет такого пробуждения сердца, вам не будет доверено владение творческими силами горлового центра, так как в этом случае вы будете подвержены опасности самовозвеличивания и различного рода амбициям. Эффект от работы с чакрой. Обретение власти над своим низшим «я», мудрости и внутренней силы. Активизация способностей к сверхчувственному восприятию и телепортации. Перемещению в пространстве в физическом теле. Приведение в равновесие мужского и женского аспектов собственной энергии, контроль над чувствами. Умение справляться с трудностями и преодолевать жизненные препятствия. Развитие божественного видения и достижение гармонии между намерениями и действиями. Становление космической любви и развитие творческого вдохновения. Вишудха – окно в волю. У мужчины она закрыта эгоизмом, а у женщины – невежеством. Лишь по мере преодоления эгоизма и невежества вы можете вступать в контакт со своим высшим «я». Горловой центр направляет преобразованную из хаоса энергию, не представляющую уже потенциальной опасности, в окружающий нас физический мир. Вершина, на которую поднимает человека работа над этой чакрой, может быть символически представлена как престол, где ваше высшее «я» восседает в качестве Сына Божьего. Это осознание себя и подлинного имени своего, своей органической принадлежности к единому Богу, к Творцу. Здесь нет уже места ни для гордыни из-за высоты откровений, ставших доступными вам, ни для самоуничижения из-за осознавания разрыва между познаваемой вами истиной и тем, как вы продолжаете жить на физическом плане. Эффект от работы с чакрой. Душевное спокойствие и чистота, ясность мыслей и мелодичность голоса, способность творить возвышенную духовную поэзию, понимание сновидений и проникновение в тайны священных писаний. Следующая чакра – аджна. Это окно в сознание, созерцающее непроявленные миры. Эффект от работы с чакрой. Избавление от большей части допущенных в жизни грехов, проступков за счет их осознания и искреннего раскаяния. Активизируется интеллект и психические способности, появляется возможность к визуализации ярких зрительных образов, считывание наиболее сильных мыслеобразов, возникающих у людей, и воздействие на других людей на расстоянии. Приобретаются способности видеть ауру, чакры, пробои в биополе, знать прошлое, настоящее и будущее, а также возможность быстро проникать в любое из своих тонких тел по своему желанию. Сжигаются кармические наработки прошлых воплощений. Наступает освобождение от различных недуховных качеств, желаний и мотивов, принуждающих к различным отрицательным действиям. При достаточном развитии этот центр функционирует в качестве интуитивного зрительного органа, который может просматривать панораму событий, не ограниченных пространством и временем, а также дает возможность заглянуть в параллельные миры иных цивилизаций, в микрокосм и макрокосм, рассмотреть в системе образов мысли людей и иных разумных существ, включая кристаллические и энергетические структуры. Аджна питается энергиями двух видов – космической праной и кундалини. Поэтому у людей, у которых закрыты чакры ниже шестого уровня, третий глаз, трикутта, не работает, хотя может наблюдаться эффект видения за счет проникновения энергии к аджне по другим каналам. При нормальном функционировании нижних чакр усиленное волевое сосредоточение на аджне приводит к одновременному поднятию кундалини и подключению космической подпитки через сахасрару. Если космическая подпитка перекрыта, третий глаз отключается. Предлагаю вам один из многочисленных вариантов работы с чакрами, который я нахожу одним из самых простых и доступных. Первое. Постарайтесь при помощи воображения увидеть любую из чакр в соответствующем для нее цвете в виде вращающегося двунаправленного конуса. Второе. Мысленно накачивая энергию в чакру, попытайтесь заставить вращаться задний ее конус против часовой стрелки. При этом вы должны заметить, как передний конус автоматически начнет раскручиваться по часовой стрелке, излучая энергию. Чем сильнее вы будете раскручивать задний конус, тем сильнее будет излучение переднего. Третье. Затормозите при помощи мысли и воображения вращение переднего конуса. Тем самым вы уже замедлите ход времени. Помните, что развитие энергетического центра происходит лишь при прохождении через него энергетического потока. Если передний конус вращается медленнее, чем задний, это означает, что этот центр у вас недоразвит. А если передний конус вращается быстрее заднего, то это значит, что отток энергии превышает ее приток, что также вызвано дефектом развития чакры. В нормальном состоянии оба конуса должны вращаться синхронно и в противоположных направлениях. Четвертое. Недоразвитый центр можно исправить подкачкой энергии. Для этого сначала проверьте чакры, находящиеся выше и ниже недоразвитого центра. При этом поток энергии должен направляться вами снизу вверх. Кстати, и размерность внутренних миров в энергетических центрах человека также возрастает снизу вверх. Итак, сначала, замедляя вращение переднего конуса, уменьшите отток энергии от дефектного центра. После этого, ускоряя вращение заднего конуса, закачайте его снизу энергией. Затем, когда точка соединения вершин достигнет таких же размеров, как и горловина конуса, отпустите передний конус и, работая в таком же режиме, добейтесь синхронизации вращения обеих частей энергетического центра. После этого, аналогичным образом, переходите к просмотру центра, вышележащего над недоразвитой чакрой. Хотя даже при устранении дефекта в нижнем центре, недоразвитость верхнего должна исчезнуть автоматически. Пятое. Для ознакомления с нужным вам миром необходимо мысленно сосредоточиться у входа в задний конус, соответствующей ему чакры, а затем войти в нее через точку соединения вершин обоих конусов. Здесь вы можете свободно общаться с обитателями соответствующего пространства. Выход осуществляется через передний конус. Как видите, все очень просто. Во время вечерней медитации у костра на стихии огня Орис написал: «Огонь – это символ света, солнечной силы, видимости или психического тепла, энтузиазма, вдохновения, эмоций, темперамента, страсти или разрушения, преображения, очищения, плавления, интеграции или тяги к знанию, посвящения, самопожертвования и так далее. Все, что совпадает с данными характеристиками, является сферой деятельности элементалей огня, и тут они вам помогут. Только нужно очень четко ставить и мысленно формулировать перед медитацией свою цель. Точно так же и элемент «вода» означает качество равновесия, разрушение, превращение в жидкое состояние, единение или нектара жизни, лунной силы, плодородия, женского принципа или бесцветности, отражательности, качеств зеркала или глубокого, бездонного, подсознательного и так далее. Имейте это в виду, когда работаете с этими стихиями, и не ставьте перед ними задачи, которые не входят в их компетенцию.